Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Разбор полета». В гостях у нас сегодня ученые-экономист из Швеции и некогда исполнительный директор Нобелевского фонда в 1992-2011 годах Михаил Сульман.
Потому что в России всегда говорят о Нобелевском комитете.
Фонд. А я именно возглавлял фонд. Это одно из подразделений, но одно из важнейших подразделений. Ведь так.
У меня первый вопрос, потому что мы сейчас вас представили, да, вы из Швеции, и вдруг такой прекрасный русский язык. Раскройте секрет нашим слушателям. Ну, почему мы с вами общаемся сейчас без переводчика?
Ларчик просто открывается в том... Родители здесь работали, отец был послом. И они решили меня послать в русскую школу, когда наступила пора школы. Довольно трагикомично, что этот запрос обсуждался почти целый год в ваших властях. Но в конце концов пришли к выводу, что безопасность России не угрожается 7-летним шведам. Так что, ну вот такие времена были. Это 51-й год.
А у вас вторая опция была бы какая? То есть пойти в школу какую-то при посольстве?
Ну,
да?
в американскую школу для детей-дипломатов. Или это, я не знаю, там еще, может быть, английская была. Но, наверное, англо-американская. Или отец исходил из того, что английскому я и так научусь в шведской школе, когда поступлю
туда. Но русский практиковался и в семье?
Я бы сказал, нет. Мать урожденная русская, но так получилось, что старшие, то есть сестра и брат, они не научились русскому. Ну, по разным обстоятельствам. И так что, нет, касается рабочий язык по-шведски в нашей семье. Потом, когда я наедине с мамой, то мы по-русски говорим.
Но вот этих вот 3 лет обучения в московской школе ведь явно же было недостаточно. Потом возник интерес, он как-то поддерживался.
Ну, нет, но потом дело в том, что родители здесь провели полвечности, 16 с половиной лет. С 47 по 50, то есть 64 январь. Вот. И я приезжал на лето и на Рождество, на каникулы. Ну, не все лето, естественно, но как-то поддерживал. И потом я раскусил, как сказать, конспирацию отца. Я приезжал, у меня были какие-то немножко аллергические какие-то проблемы. Да, надо ехать в Крым. Меня послали в Артек. Вот. Потом еще, это было в 59-м, по-моему, может быть, 57-м. Потом еще в 61-м тоже что-то такое. Вот предлог был очень, очень незначительным, но... Значит, в санатории устроили в Крым. Я обратным порядком понял, что замысел был в том, чтобы я поддерживал русский язык. Ну, потом я занимался в университете и студентом подрабатывал, работая переводчиком. Вот так. А потом это длилось до начала 70-х. У вас настал этот брежневский застой. Прошло много лет, я оказался в положении госсекретаря, то есть вице-министра тогда сельского хозяйства. Мы начали в 87 году такие круглые столы с помощниками Горбачева насчет экономики. Вообще был интерес к шведской, так называемой шведской модели. И вот я участвовал в этом. Потом после установления Российской Федерации, то участвовал в установлении каких-то проектов сотрудничества по линии Министерства финансов, поскольку я один пункт в моей карьере – это то, что я возглавлял бюджетное отдел нашего Минфина.
Мы еще вернемся к этому вопросу. Да. Я просто, чтобы закончить уже нашу тему по поводу языков, закруглить это. Скажите, вот какой язык вы считаете своим родным? Я так понимаю, я просто еще слушателям скажу, если я правильно понимаю, что мы сейчас говорили про шведский и русский, да, английский, у вас еще немецкий, французский, я так говорю, латынь. То есть сколько языков?
Латынь, к сожалению. Он не только мертвый сам по себе, но он и у меня мертвый. Нет, конечно, шведский, поскольку, я же большую часть жизни жил в Швеции, так что это шведский язык. Это вот я помню, вот когда был совсем маленьким, тогда вот выезжая на каникулы летом, то приезжал туда, тогда русский был главным, а потом, когда возвращался в Москву, то шведский уже. Но это в возрасте 4 лет.
Михаил, вот какая у меня мысль возникла. Вы же свидетель целого ряда эпох в жизни чужой страны. Да. То есть вы следили за тем, как трансформируется наша реальность, не будучи помещенным в ситуацию внутри Советского Союза, а потом Новой России. Как трансформировался в вашем восприятии облик русского человека? Вот облик человека позднесталинского времени, хрущевского времени, брежневского застоя, о котором вы упомянули.
И здесь, я думаю, говорить о характере русского народа, это очень трудно. Но это общечеловеческие, я бы сказал, западные, ну, европейские вообще мышления и так далее. Но конечно, политические институты, режим и так далее накладывал, конечно, очень сильный отпечаток, в особенности во время величайшего вождя всех народов и времен.
В кавычках.
Когда, конечно, все жили в страхе. Ну, например, этот вопрос. Почему целый год тянуть с таким административным простым вопросом? Явно никто не боялся, что я там буду подрывать мосты или что-нибудь такое. А делать в том, что кто будет принимать решение? Кто будет отвечать это в иерархии? Наверняка, потому что это могло быть опасно. Я должен сказать, что я учился на 4 года в 110-й школе здесь, на Медвежьем переулке.
Непростая школа.
У Никитских ворот. Нет, это, конечно, это не была закрытая школа, но публика была...
Дети партноменклатуры.
Там у меня был тезка Будённый, сын Будённого маршала. Там был сын Пацероп, сын генсека МИДа. Там, ну, были такие вот. Ну, по-моему, были и другие, кстати. Это была самая близкая школа, так что я ходил вот туда пешком.
Вычитал в одной книжке о том, что у вашего отца был, ну, не то что конфликт, но такой диалог с Будённым по поводу совместного обучения их детей, который...
Отец, ввиду возраста маршала, он сказал маршалу, что вот, оказывается, ваш внук учится. Это не внук, это мой сын, сказал Будённый. Ну да, нет. И потом, вот приезжал Анну Розу, когда уже больше понимал, в чем, что к чему, как сказать, это было очень... И особенно, конечно, после смерти тирана, то эти перемены, которые шли. И когда живешь в одном городе, это со мной было в Париже, наверное, 3 года, но когда приезжал раз в месяц, то получается такая фотография времени, и через месяц уже немножко другая фотография. А здесь полугодичный цикл, и постоянно были уже большие перемены, и Берия исчез летом 1953 года, и так далее. Вот. Так что это динамическое во многих смыслах слова, и положительно, и отрицательно. Время Хрущева, первую оттепель, помню, как кому-то удалось, это уже не в школе, найти ленту с песнями Куджавы. Это было такое вот полуконспиративное. И вторая оттепель хрущевская в начале 60-х. Ну, потом это длинный застойный период.
Если говорить о встречах, да, тут вспомнили Будённого, что касается Сталина,
Я могу только хвастаться тем, что я его видел живым и мертвым. Ну, когда он там лежал среди цветов уже. Потому что живым, но издали, но не так далеко. Потому что дело в том, что на Красной площади, на Первомайском параде, дипкорпус, он стоял рядом с мавзолеем. И там видны были, они выходили. И, значит, заворачивали, выходили на главную трибуну там. Вот они, было видно их. Но, конечно, это
произвело впечатление.
Тогда нет. Впечатление, конечно, его присутствие везде и всюду, в виде фотографий и так далее. И главным образом, как сказать, вот это атмосфера. Я первое такое вот... Ну, два политических воспоминания. Это уже совсем юным, маленьким. Мы едем на поездом из Хельсинфорса, как говорят по-шведски, Хельсинки. Въезжаем в Выборг. И там очень странные дома. Нет стен. Ну, все разбито, конечно, войной. Это первая вот визуальная память. Вот. И второе, это летом 48-го года. Значит, была сотрудница, советская гражданка, которая работала в посольстве. Такая Маргарита Леонардовна Шедловская. И она уезжает на отпуск. И потом никаких известий о ней. Просто исчезла, испарилась. Ну, явно, что случилось. Но я помню это от настроения родителей. Вот. Кто-то исчез из команды там. Но потом уже, несколько десятилетий позже, жена Утто Вильгельмовича Кусинена, Герта Кусинена, она в своих воспоминаниях, ее тоже арестовали, Сталин арестовал и жену Молотова, и Кусина. Она на Лубянке, я не понимаю, как это случилось, но там встретилась с этой Шедловской, и которую шведы очень ценили, и она была очень компетентна. Ее, значит, обвинили в том, что якобы отец ее завербовал шведским шпионом. Ну, это эпоха известная, хорошо документированная, но это вот с точки зрения там четырехлетнего ребенка. Просто от атмосферы вот. Вот это...
Чувствовалась последующая смена этих атмосфер, потому что для нас позднесталинское время, хрущевская оттепель, это не только исторические эпохи, но и некий эмоциональный срез, да, срез настроения нации.
Стресс, да, может быть, но мы-то видели, что люди начали себя вести более нормально. То есть, ну, конечно, все еще это оставалось очень долго. Не общаться с иностранцами и так далее. Но все же какой-то начало. И потом, когда Хрущев выпустил многих из ГУЛАГа и так далее, это вот хрущевская оттепель, которая сказывалась на настроении. Ну, во всяком случае, это улавливалось. Вот.
Еще мы говорили об русском как у европейца, но тем не менее есть вещи, которые очевидно роднят россиянина с средним европейцем, да, и которые делают его чуждым этой среде. Вот в вашем восприятии, в вашем понимании, есть такие вещи, которые никогда не позволят сказать, русский это европеец в полной мере?
Ну, я, конечно, считаю это выдумкой, но это же длинная у вас, длинная традиция западников и славянинов и так далее.
Если бы они не стяжатели еще были у нас в свое время.
У меня дело факт, что Россия часть Европы, Россия стремительно некоторые периоды, касается, входила в Европу, Петр Первый, Екатерина II, вот первые там полтора десятилетия прошлого века, когда экономический рост был, ну, до Первой мировой войны, экономический, культурный рост, тесные связи с культурными средами в Берлине, в Париже и вообще. Ну, Россия шла стремительно в эту сторону, но потом эти, которые начитались Маркса, еще развили его идеи в тоталитарную сторону, и, конечно, громадный вопрос, но я считаю, что здесь ничего фундаментального нет, но конечно, институты, конечно, длинной, в одной части более-менее длинной традиции разных слоев населения с экономическими, политическими и так далее, ролями в обществе. Но здесь наследство это татаро-монгольского визита сюда, где среднего класса не получилось, как сказать. Новгород же до действий Ивана Грозного же была весьма развитая республика, такая же, как, или даже более развитая, чем в некоторых итальянских. И тем более, например, у нас в Швеции был парламент с 1435 года, но вот такая вот организованность, как было тогда в Новгороде, не было. Но ее, касается, ликвидировали и так далее. Но это тяжесть исторического наследства, но это же...
Все равно же она же влияет как-то. Просто мне интересно вас сейчас слушать, потому что когда я общаюсь на автомобильных гонках со многими европейцами, которые говорят, что я не выгляжу и не веду себя как девушка из Европы. Ты отличаешься.
Да, но спросите англичан насчет французов.
Кстати,
я, между прочим, такой анекдот. Я тогда почему-то так было безопасно, спокойно, можно автостопом было по всей Европе. Я, значит, стою, навестил родственников над Греноблем, и вообще-то это было 63-й год. Едут четыре мотоциклиста, на троих из них, значит, сидит второй пассажир. А четвертый без пассажира мило остановился и взял меня. И по этим горным дорогам, я думаю, что это все, конец. Спускаемся на равнину, а там полицейская облава. А эти были алжирцы. Значит, всех их, значит, документы и так далее. На меня просто не смотрят от полиции. Я думаю, надо смотреться, вдруг они в спину меня застрелят или что-то такое. Но не застрелили. Я выхожу, новый автостоп. Подъезжает самая маленькая машина, которую я вообще видел. В ней сидит маленькая-маленькая дама. Открывает любезно эту дверь пассажирскую и спрашивает: «Вы англичанин?» «Нет». Давайте тогда.
Вот так, да?
Так что эти вот стереотипы, они, конечно, есть. Ну, по-разному.
Особенности в восприятии русского юмора, шведского юмора и английского, они тоже, безусловно, наверное, обнаруживаются. Вы можете сказать, русский человек, он ушиблен ширью, как говорил Бердяев, или он действительно способен веселиться так, как веселится рядовой швед, так, как веселится любой европейский
человек? У меня такая вот личная любительская теория, что на Западе, может быть, не понимают, это либо прямота, либо импульсивность и так далее. И одновременно задушевный стиль, атмосфера и так далее. Это объясняется условиями тоже. Если вы живете в маленьком городке, все устроено, значит, никаких особенных новостей, а здесь встретишься, не знаешь, завтра увидимся мы вообще больше в жизни. Такая ситуация была очень долго в России. И тогда надо же... Надо следовать латинскому совету «Carpe diem», значит, пользуйся днем. И это делает какой-то отпечаток. Потом, конечно, есть у нас, это шведский финн, который написал такой эпос об войне, когда мы потеряли Финляндию России. И там появляется полковник Кульнев, по-моему, который любил и убивал с такой же страстью или широтой характера, вот, скорее. Вот. Так что это тоже меняется по эпохам. Раньше было принято, что эти полководцы перед своим взводом там могли плакать и так далее. Это входило в норму. А потом пошло наоборот. Такое спартанское, чтобы не показывать никаких эмоций. Прусское. Ну и вы взаимствовали такое же. Вот.
Скажите, так, а вот это как-то повлияло на вас лично? Вот это привнесло жизнь в России, да, приезды сюда? Оно повлияло? Какие-то черты характера у вас появились? Так что говорят, вот там,
я не знаю,
ты ведешь себя как русский.
Может быть,
там
другие скажут, что я шизофреник, но я не думаю, что... Но все же, конечно, это контраст, когда я впоследствии был в интернате, и приезжал туда, в эту атмосферу, а потом на каникулы приезжал сюда. Это большой мир, большая политика, история и так далее. А там спокойный такой маленький шведский городок, довольно публика самодовольная. И даже там Стокгольм казался странным и опасным. Уже не говоря о Москве. Так что, конечно, приходилось перестраиваться. Но эта перестройка мышления, она осуществлялась, когда я ехал поездом на финской границе.
Так вот сразу прям как
обрубало? Нет, это было совершенно въезжаешь в другой мир. Ну, внешность все, значит, по-другому.
Давайте к истории семьи. Ваш дед, инженер-химик Рагнар Сурман.
Да.
Душеприказчик Альфреда Нобеля.
Да.
Это не просто миссия, но и колоссальный такой исторический срез, за последствиями которого может наблюдать вся планета.
Ну, да. Нет, он конечно, он герой, потому что он, во-первых, он же не юрист, а вопрос был насчет завещания. И там родственники Нобеля, они были весьма недовольны тем, что почти все пошло на эти премии.
Говорят, было какое-то альтернативное завещание в пользу родственников сначала. Нет?
Нет.
Апокриф?
Ну да, там был первый вариант, но там, да, там они получили немножко больше, но все же эта схема была там в первом, касательно наброски. И Нобель, значит, его записал душеприказчиком, не спросив его, а ему было 27 лет.
И научная карьера впереди.
Не научная, он был инженером, химиком, работал в лаборатории у Нобеля. Ему пришлось вести эту борьбу, чтобы воплотить в жизнь замысел Нобеля. И там трагикомично подумаешь, насколько узкий интеллектуальный горизонт был у Стокгольма того времени, это описано у Стринберга, например. Но многие были против. Это не патриотично. Почему все эти деньги иностранцам? Там же главный фокус, касается в завещании, это где он говорит, что это я
независимо от национальности.
Да, да. И тем самым это стало международно. Первая истинно международная премия. И вот были против за недостаток патриотизма. Шведы нуждались в этих деньгах. И король вмешался, потому что ему не понравилась эта премия за мир, где роль играла в парламент Стуртинг норвежский. Швеция тогда состояла в унии с Норвегией. Две конституции разные. Норвежская более демократическая, и один король. Вот. Но там племянник Нобеля тоже сыграл, Эммануил, который тогда возглавлял очень большую концерн Нобелей, братьев Нобелей здесь, в России. Он выступил на стороне Райнера Сульмана.
Михаил, давайте вернемся к этому разговору после небольшого перерыва на новости в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Разбор полета. Разбор полета.
Это «Разбор полета». Здесь Марина Максимова и Станислав Крючков. И наш сегодняшний гость – это исполнительный директор Нобелевского фонда в 1992-2011 годах Михаил Сульман. А сейчас председатель Шведского института международных отношений. И мы вышли тут на разговор о замысле Альфреда Нобеля, который предстояло реализовывать отчасти вашему деду, но и его соратникам. А вот как вы, человек, долгие годы входивший в эту структуру, в структуру Нобелевского фонда, определяете для себя изначальный замысел Альфреда Нобеля, миссию?
Альфред Нобель был космополитом, он был вольтарианцем, вольнодумцем, и был под влиянием вообще идеи просвещения, технологического прогресса и так далее. И поскольку у него детей не было, и он к тому объявил себя как социал-демократ, что в конце 19 века было довольно радикально. И он считал, что унаследованное богатство только портит людей. Они становятся лентяями, и все распадается. Вот. И благодаря своей невероятной работе над этим концерном по всему миру, у него вот оказалось большое состояние. Что делать? Вот поощрять научный технологический прогресс. Естественно, потом дело в том, что он в молодости, он уже владел всеми языками почти, но у него была идея стать писателем. Начал писать поэзию по-английски, например, будучи шведом. Но отец его направил на практические занятия, послал его в Америку к Йону Эриксону, шведский изобретатель, видный инженер, во Францию к виднейшему химику там и так далее. И потом пошло-поехало. Он работал над тем, как контролировать нитроглицерин, из него, значит, делать полезный вот динамит, и с помощью которого вот очень многие инфраструктуры, проекты были построены в Европе, по всему миру. В том числе Транссиб когда-то вот из фабрики на юге Франции, Панамский канал и так далее. Значит, эти деньги пошли на науку, то есть премии в области науки, естественно, и в литературе. Это был его интерес. И к тому, значит, премия «За мир». И там многие предполагают, это очень вероятно, что он был под влиянием или его стимулирован в этом направлении. Такая Берта фон Суттнер, которая которая, это романтический эпизод, она была гувернанткой в какой-то семье, сама очень с хорошим образованием, но там, там были не только маленькие дети, но был молодой человек, и у них завязался роман, скандал, и она ответила на явление Нобеля, которому нужна была секретарша. Она приезжает в Париж, он ее инструктирует и сразу уезжает, потому что он постоянно был в поездках. Через 10 дней она не
возвращается.
Не могла вытерпеть это. И возвращается в Вену, берет своего влюбленного. Они спасаются в Тбилиси. Но она была интеллектуалькой и потом стала видной фигурой в пацифистском движении в Европе. Написала книгу «Долой оружие», которая имела большой успех. И они как-то поддерживали связь. Их корреспонденция, это интересно, имела место на трех языках. На немецком, французском и русском. Вот. Но она у него выпрашивала денег на конференции пацифистские и так далее. И потом она уже, это, естественно, после его смерти, в 1905 году получила премию за мир.
Ну, то есть, если вот так вот без обиняков описать эту мотивацию, это была мотивация, ну, понятно, мецената, но в том числе и ущемленного несколько мужчины, да, уязвленного в своем самолюбии мужчины. Нет?
Я не знаю. Не думаю. Он был... Я не знаю. И судя по его письмам, у него был довольно такой острый юмор. И любил говорить вещи, которые привели к тому, что в Швеции они думали, что он сумасшедший. Вот. Например, за каким-то ужином он начинает говорить, что да, вы знаете, вообще-то большая проблема здесь. Вот люди пока они кончают с собой и валяются везде, и это вообще такое неприятно. Надо устроить гостиницы, куда можно, значит, записаться, и там вот спокойно покончить с собой. Да, это такая утопия. Она, между прочим, сегодня есть в Швейцарии, если при необходимости есть такое заведение. Потом один очень тоже интересный швед, финский швед Митта Глефля, предприниматель и математик. Он основал вместе с другими частный университет. Это ныне Стокгольмский университет, но частный университет. И поэтому он мог привлечь Софью Ковалевскую в Стокгольм. Потому что в государственных университетах, естественно, никаких женщин не пускали. Вот этот Митта Глефлер, он записывает в своем дневнике, он навещает Нобеля, и они записывают интересные деловые разговоры. Общественно-политическая программа Нобеля очень амбициозна. Устранение монархии, религии и брака.
А какие-то конкретные шаги на этом пути он успел предпринять у себя на родине?
Вообще ирония в том, что сегодня в Швеции самое торжественное мероприятие вообще в годовом цикле это Нобелевский фестиваль, где этот королевский двор во всем блеске показывается. А так, в демократической Швеции открытие Рейхстага – это очень такое вот обыкновенное мероприятие. Так что это республиканец Нобель, он сейчас поддерживает монархию в Швеции, можно сказать. Вот. Но в этих остальных отношениях он никаких конкретных шагов не предпринимал.
Вопрос, наверное, интересующий очень многих далеких от науки, но отчасти остающихся обывателями. Вот не иссякает Нобелевский фонд, да? Не иссякает тот самый капитал, оставленный великим. Как удается воспроизводить эту изначальную сумму, может быть, увеличивать и увеличивать ее?
Нет, вообще ситуация была весьма не критической, но серьезно.
Несколько лет назад, да, кризис что все-таки сказался.
А, нет, да, он сказался, но это было, касается, под контролем. Но значительно хуже было то, что когда истолковывали завещание, Ноби записал, чтобы его вот активы вкладывались в устойчивых или не рискованные бумаги. Это истолковывалось как государственные долговые документы, то есть облигации государственные. И это было рационально целесообразно до Первой мировой войны, а потом пошли волны инфляции, и реальная, как сказать, стоимость как премии, так и капитала начала падать. И несмотря на то, что фонд многократно предлагал, чтобы нам изменили этот пункт, чтобы либерализовали наши капиталовложения, то это длилось до вообще 40-х годов. К тому еще мы платили налог. Остальные фонды такого характера. Но здесь, значит, да, наука, да, литература, но мир это не входило в понятие, касается того, что могло быть освобождено от налога. Но потом, благодаря вкладам моих предшественников и в какой-то мере вот в мой период, реальная стоимость повысилась, и мы превзошли изначальный уровень в реальном измерении. Но, конечно, надо осторожно. Но, значит, есть капитал, и из него выбирается, в принципе, в среднем на несколько лет 3%. Если фондовый рынок дает в перспективе 5%, то вы сами можете рассчитать, что тогда постепенно фонд растет.
Растет и размер премии.
Но да, когда во время финансового кризиса, то мы потеряли 19%. Но до этого мы много и касается, получили. И 19% во время этого кризиса это не было самым, касается, страшным эффектом. Это из-за того, что мы диверсифицировали на разные виды и на разные валюты тоже.
А вот первое вот это вот изменение, это суд должен был принимать решение?
Устав.
Как
фонд,
ну, устав, да,
это...
То есть фактически изменить завещание,
это,
правильно?
Это специальная процедура, это такая иерархия, надо подавать в губернское управление, которое контролирует фонды такие, благотворительные, другие. И потом можно, если они не согласятся, можно это оспаривать выше, по высшей инстанции.
Иногда работу Нобелевского комитета, не фонда, да, оценивают по выданным премиям. Даже не столько работу самого комитета, сколько работу тех, кому эти премии выданы. И уподобляют вот все это некоему, ну, скажем так, как бы на Олимпиаде сказали, медальному зачету. Вот у американцев львиная доля премий, у русских столько-то, у немцев столько-то. Насколько это справедливо? Вот сейчас бы был жив Альфред Нобель.
Нет, дело в том, что именно он это абсурд, потому что он же написал, именно чтобы не принималось в учет вообще национальность. Это индивидуум, который важен здесь. Так что это абсурд. Но с самого начала это воспринялось
это так,
в общественности в больших странах, что это как бы олимпиада ума, вот, креативности и интеллекта. Вот. Ну, конечно, кое-что отражает реалии, если смотреть на эти списки. Например, если посетить Яд Вашем в Иерусалиме, то там же поэтапно построился этот музей, доходит до Холокоста. Начало это почти соцреализм, там эти скульптуры. Потом идет отдел немецкого еврейства. И там написано, вот столько-то немецких лауреатов, из них треть евреи. Но это отражает тоже реалии, потому что у евреев, им же запрещали вкладывать в имущественный капитал, землю, землей владеть и так далее. Пришлось вот сюда вкладывать, в ум. И это отражает что-то, но, конечно, именно это подсчет медалей, это совершенно противоречит идеям Нобеля.
Ну, противоречит, но тем не менее, насколько вот удается следовать или не следовать. Тут еще, тут если смотреть по странам, а можно же еще поднимается тема постоянная и, соответственно, женщины-мужчины, распределение такое.
Да, да, это постоянно.
Женщин-обладательниц на Нобелевской премии значительно, мягко говоря, меньше.
Да. Ну, это отражает мир, каким он был. И поскольку премии даются с определенным опозданием вот, от того, что что-то было сделано...
А, кстати, это ведь тоже ведь противоречит, да? Это ведь противоречит
заветам
Нобеля, потому что там говорится, что как-то год в год, да, или...
Да, за предыдущий год. За предыдущий год. Да, нет, это конечно, это было невозможно с самого начала. Там пришлось толковать, конечно. Но нет, эти комитеты, потому что есть по каждой номинации есть комитет физики, химии, по физиологии, медицине, литературе, за мир. И еще вот этот приемный сын или дочь премии в области экономики. Там тоже комитет работает. Они, я могу вас заверить, поскольку я являюсь членом Академии наук, они пристально следят за этим и даже принимают меры, чтобы, ну, как бы облегчить вовлечение кандидатур женщин. Но, с другой стороны, нельзя торговаться с критериями научными и так далее. Это же главное, чтобы... Нельзя же одной премии как-то влиять на...
Ну, в физике и химии нельзя, а вот в области литературы или в области вручения премии мира, да. Почему бы и не дать волю каким-то предпочтениям?
Ну, там все же за последние десятилетия идет более уравновешенный такой тренд, как говорят. Но нет, это проблема.
А, кстати, раз мы заговорили, что вы занимаетесь, да, ну, занимались Нобелевской премией так долго, а вот то, что мы начинали с вашего, соответственно, дедушки, это вот как-то сказалось на вашем выборе?
В области, ну, то есть, нет, я никогда не думал, что я стану директором Нобелевского фонда. Ой, нет.
Это судьба?
Это привело?
Нет, вообще я полнейший лузер, потому что когда настало время... что-то, выбирать какую-то профессию или работу скорее, могу, ну, я не знаю, похвастаться. Мне предложили обойти эту процедуру этих кандидатур в МИД и поступить в МИД. Но поскольку это предложение мне было высказано в бывшем кабинете отца и бывшим сотрудником посла, я думаю, что все же какое-то надо самому что-то придумать. Вот. И потом проходит несколько лет, и я оказываюсь уже в качестве замминистра именно на... в том кресле, где был отец. Хотя вот старался выйти из этого круга, а потом, вдобавок, попал в кресло деда в фонде. Но это... Я туда не стремился, но мне предлагали, и вот так получилось.
А вот в работе экономиста и в работе дипломата есть определенные точки, ну, скажем так, пересечения, этапы, на которых экономист становится дипломатом, а дипломат оказывается вынужденным быть экономистом?
Ну, вот на этом посту директора Нобелевского фонда, то ты как-то отвечаешь за маленькую республику. Это федеративная республика из этих комитетов. Они же самостоятельные, но финансируемые нами. И этот, как сказать, имя, или, как я понимаю, сегодня употребляется слово «бренд» в России, то касается защищать эти вот ценности, это конечно, дипломатическое задание, и там надо сочетать и экономические аспекты, и дипломатические.
А что позволяет сохранять престижность этого бренда на протяжении уже более чем сотни лет?
Я могу рассказать, когда я как раз поступил на должность, ко мне приехал американец, который возглавлял какой-то союз таких фондов, ну, которые они занимались общими интересами, и приехал, чтобы проконсультироваться, как сделать, чтобы нашим уделяли внимание в Америке, в прессе и так далее. Потому что там Нобелевские премии, Пулитцер, Прайс, еще Филд, но очень мало. Но мой ответ был, во-первых, быть первым, то есть первая международная премия. Во-вторых, ну, в начале, может быть, эта сумма сыграла какую-то роль. Теперь есть премия, которая значительно больше. Но главное, конечно, и то, что зачем надо постоянно следить, Это качество работы этих комитетов. И поскольку я имею доступ к этим засекреченным докладам комитетов в области или в районе, или где Академия наук работает, то я могу заверить вас, что это очень, очень амбициозная работа. И она строится не только этими людьми, которые в комитете, она строится на, во-первых, значит, приглашаются эксперты по всему миру. Там несколько тысяч человек получают персональные приглашения выдвигать кандидатов. Так что на уровне выдвижения кандидатур там полный, вот именно космополитический подход. Во-вторых, что касается вот разных кандидатур, то привлекаются иностранные экспертизы. Некоторые кандидатуры они подвергаются анализам в течение десятилетий. Вот. Как раз был на юбилее вашего лауреата по физике Ильи Франка, и мне пришлось посмотреть доклад комитета физики на 58-й год. И там вот идут и появляется целый ряд фамилий, которые впоследствии уже стали лауреатами. Но вот когда здесь один или второй или третий написал то и тот, такой отчет, но еще рано, надо подождать еще. Эта область очень бурно развивается, надо еще подумать и так далее. И потом значит, в конце этого короткого доклада, на базисе крупного, главного доклада, то вот приходит к выводу, вот мы предлагаем этих троих вот советских ученых. И там интересно, потому что Академия наук не хотела, чтобы там и Франк вошли в это. А Ландау и еще двое, они написали лично письмо комитету, что если вы собираетесь дать премию за так называемый черенковский эффект, то там должны фигурировать и там, и Франк, не только Черенков.
А как удается сохранять конфиденциальность принятого решения?
Вот это конфиденциальность процесса. Это главное. Это всего. Да, это честь и слава этим, которые работают в комитете, не только в комитете, потому что комитет докладывает перед Академией свою работу по некоторым этапам. И Ну вот это работа, которая, если она будет продолжаться на высоком уровне, она будет сохранять, как сказать, позицию премии в мире.
Ну что, будем остается надеяться, что так оно и останется, да. Так оно и будет.
Марина Максимова и Станислав Крючков. Это была программа «Разбор полетов», в гостях которой сегодня был председатель Шведского института международных отношений, а в недавнем прошлом исполнительный директор Нобелевского фонда Микаэль Сульман.
Спасибо, до свидания.
Ну, спасибо.
Спасибо вам большое.